Садхгуру, Шивая Субрамания с вами, жизнь с Шивой. Глава 2. Ненасилие и правдивость. Яма не яма. Воззрение, созерцание, поведение, джняна, дхьяна, крия — это три кита, на которых стоит дхарма. Четыре пады включают чарья-паду, крия-паду, йога-паду и джняна-паду. И в поведении мы основываемся на принципах этики, мировоззренческих принципах. Они настолько должны быть вшиты в наше ментальное, тонкое тело. И они должны настолько сформировать нашу судьбу, наш характер, чтобы об этом мы даже не разделяли себя с ними. И они всегда должны поддерживать нас, когда мы где-то выходим на очень большие глубины воззрения или имеем препятствия в практике, или доходим до какой-то грани, которую мы не можем преодолеть. Нам всегда есть на что опереться. Это принципы поведения, принципы самая, виная, яма, не яма, самая. И часто, когда йогин доходит до какого-либо пика, после которого его практика не может развиваться, ему рекомендуется понизить паду и практиковать на более пониженной паде. То есть опереться на какие-то более материальные устои. И вот яма, не яма — это те принципы, которые определяют идеологии жизни садху. И до тех пор, пока мы не определили сахаджи, самадхи, просветленное сознание в качестве базовой опоры 24 часа в сутки, очень важно иметь идеологию себя как садху, картину мира, мировоззрение. Пока мы не научимся смотреть как садху на мир, не выработаем собственную персональную идеологию на основе ямы, не ямы, шастр, методы созерцания, высокие практики, они будут давать эффект, но этот эффект будет временным. И при малейших отвлечениях от них мы будем снова опускаться в свою личность, в свой характер, в свои привычные тенденции. И вот здесь мы будем сталкиваться со своей прарабдха-кармой, санчит-кармой, и мы будем чувствовать, что неуловимые, очень тонкие, великие прозрения — методы, уровни созерцания, которые вот были они, но как только мы от них отвлеклись, мы сталкиваемся со своим характером, и никуда с ним от него не деться. Мы сталкиваемся со своей кармой. И вот здесь принципы яма-не-яма, принципы самая, принципы виная, как раз и предназначены для того, чтобы мы имели инструмент, что с характером, оказывается, можно работать. Это не то, что я вот имею этот характер, поэтому принимайте меня, как я есть. Я сам себе принимаю, как я есть. А ничего подобного. В йоге такого нет. Йога говорит, так изменись. Тебе есть куда расти. Характер? Отлично. Характер можно отточить, отшлифовать, сделать его йогическим. Личность? Так ее тоже можно воспитать. Есть процесс воспитания характера, процесс воспитания личности. И это не менее важно, чем джняна, чем атмавичара. На данный момент актуально. В соответствии с временем, местом и обстоятельством. И воспитание чар садху, воспитание характера садху также актуально, как воспитание атмавичары, воспитание каких-то высших методов учения. А на начальных этапах даже важнее, потому что высокие методы требуют высоких качеств, адхикары. Глубинное наставление требует еще и способности эти наставления воспринять, воспользоваться. И вот здесь как раз и помогает наши базовые принципы воспитания личности, раздел поведения. И Дататрея учит нас поведению, рассказывая о своих 24 гуру. Он дает 24 модели, 24 матрицы поведенческие, которые мы должны воспринять. Как вообще смотреть на мир, как воспитывать себя. С другой стороны, йога описывает базовые принципы яма-нияма. С третьей стороны, тантра очень аккуратно говорит, а вот еще есть самая, очень тонкие вещи, которые мы всю жизнь постигаем. Сейчас шиваизм говорит, а вот еще есть шила. 54 шила. И вот так постепенно мы разные грани своей личности оттачиваем, которые помогают нам созерцать и идти по пути. Принять себя как вора означает осознать, по какому пути ты идешь, раскаяться в этом и выработать вектор, изменить. Но чтобы вот это осознать, раскаяться, выработать вектор, надо осознать сначала, что ты вор. Надо как бы увидеть глубину своего заблуждения, чтобы было от чего отталкиваться. А если человек просто ворует, но говорит, так все живут, если у него нет намерения себе исправить, угрызений совести, понимания закона кармы, он просто говорит, да мы так все живем. Как хочешь жить, умер, вертеться, воруй, и все будет. Он даже не осознает того, что он заблудился. У него нет проблематики признать себя в ошибочном состоянии. Я думаю, в этом смысл. Признать ошибочное состояние. Например, мирской человек сначала должен признать свое мирское, заблуждающееся, ограниченное, страдающее состояние. Пока он не признает, невозможно идти по пути. Невозможно. Пока у него не возникнет проблематика, а из этого болота ведь надо выбираться. С этим же надо что-то делать. Я же не могу вот так просто жить, как растение, и умереть бессмысленно, и снова рождаться. Еще можно, конечно, дать более высокое толкование словам, признать себя как вора. Однако, думаю, не все его поймут. Более высокое заключается в том, чтобы не исправлять ничего, оставить все как есть, признав божественность даже во всем, что есть. Но при этом утвердиться в самом тонком слое недвойственного осознавания, метода нутара-тантры. Однако понять его могут лишь единицы передачи от гуру, а практиковать, ну, проценты из единиц. Вот так. Еще более высокое толкование. Поэтому я даже не хочу его, даже начинать не хочу. Потому что оно не поможет. Это можно понять только на уровне просветления.
Религия учит нас, как стать лучшими людьми, жить как духовные существа на этой земле. Это происходит благодаря добродетельной жизни, следуя естественным и важным принципам дхармы. Для индуистов эти рекомендации записаны в ямах и ниямах, древних божественных предписаниях для всех аспектов человеческой мысли, отношений и поведения. В индийской духовной жизни эти ведические ограничения и предписания вкладываются в характер детей самого раннего возраста. Для взрослых, которые подверглись противоположным поведенческим моделям, эти руководящие принципы могут показаться похожими на заповеди. Однако даже они могут с большой самоотверженностью и усилием переделать свой характер и создать фундамент, необходимый для устойчивой духовной жизни. Следуя ямам и ниямам, мы совершенствуем наше изысканное духовное существо, сохраняя при этом инстинктивную природу. Мы поднимаем себя в сознании высших чакр, любви, сострадания, разума и блаженства, и, естественно, призываем благословения божественных девов и махадевов.
Когда мы вступаем в саньясу, вступаем в карма-саньясу, просто приезжаем в ашрам, мы пересекаем определенную границу, переходим из мирского сансарического образа жизни к образу жизни садху. Это подобно, как вы ехали из границы России или из Украины, прошли на таможне, Европа уже, все, другие законы. Тем же образом, когда мы пересекаем границу ашрама или границу санги, символа веры, границу статуса, мы вступаем в сферу действия других законов. То есть, когда мы въезжаем в какую-либо страну, например, в Америку, можно забыть про законы Непала. Там они абсолютно не работают. Конечно, есть международное законодательство, но в Америке каждый полицейский скажет: ты живешь по законам Соединенных Штатов, сынок. Все. Это скажут на таможне сразу же. Таким же образом, в любой стране мира, когда вы въезжаете, происходит переход в определенную статусную юрисдикцию. То же самое, когда мы вступаем на путь садху, мы вступаем в определенную область действия духовных законов. И первое, с чего мы начинаем, это яма-не-яма. То, что было раньше, это было раньше. А здесь яма-не-яма для садху. Потом самая. Потом шила. Потом единое, непостижимое, самое недвойственное зрение, самое высокое. И вот этот переход очень важно осознавать, чтобы мы всегда могли на это опираться. Даже если мы где-то воспарили в каких-то высоких прозрениях, мы должны на относительном уровне все равно шлифовать свой характер, вырабатывать качества. Наша личность должна развиваться, наше тело должно жить по определенным принципам. Это долг садху, дхарма садху.
Яма означает обуздывание или контроль. Ямы включают такие предписания, как ненасилие ахимса, нестяжание астея и умеренность в еде митахара, которые используют в качестве базы инстинктивную природу. Нияма, буквально развязывание, указывает на выражение изысканных качеств души через такие дисциплины, как милосердие дана, довольство сантоша и рецитация джапа. Это правда, это что счастье происходит от медитации, и верно, что высшее сознание является наследием всего человечества. Тем не менее, 10 ограничений и их соответствующая практика необходимы для поддержания блаженства сознания, а также всех добрых чувств к себе и другим, достижимых в любом воплощении. Эти ограничения и практика создают характер. Характер — основа духовного раскрытия. Дело в том, что чем выше мы поднимемся, тем ниже мы можем упасть. Верхние чакры быстро вращаются. Самая низкая, доступная нам крутится еще быстрее. Платформа характера должна строиться на нашем образе жизни, чтобы поддерживать полное удовлетворение, необходимое для продолжения на пути.
Характер также важен, как и осознавание. Характер — это корни, он питает осознавание, он касается личности. Осознавание — это крылья, это цветы. Они питаются характером. Как вы думаете, может ли достичь освобождения человек, который не уживается с соседом по комнате из-за своего характера? Ну, войти в самадхи, стать джняни, когда простейшая задача, которая под силу людям в поезде, в купе даже, с базара, попутчикам доступны, соседям по подаче доступны, если он не может решить эту задачу, которая доступна даже мирским людям, которые курят, пьют алкоголь, едят мясо и насквозь кармические, прикармические, там, пропитанные грехами невозможными, но которые все-таки могут договариваться с другом, быть гармоничными, в общем. А человек, который стремится к освобождению, если он не может это, как он может достичь освобождения? Это вообще невозможно. Он, значит, не прошел ту еще ступень. Если их характер не развит, то этот характер даже в одиночестве начнет им тоже докучать. Потому что, во-первых, они остаются наедине с этим характером сами. Как говорят, злые люди в уединении начинают страдать, потому что они сталкиваются сами с собой, то есть со злом. А во-вторых, даже пребывая в уединении, они обнаруживают, что они на самом деле в уединении быть не могут, потому что полного уединения вообще во Вселенной нет. Есть насекомые, деревья, есть духи, есть тонкие существа, есть боги, есть астральные, петрисы. И все это многообразие начинает стучаться к нему в двери через тонкий мир. И все равно его характер оказывает влияние на тонкий мир оказывает на него, и все это продолжается только на более тонком уровне. Если человек не был в мире с самим собой где-то, в материальном мире, то в тонком, откуда он будет в мире в тонком? По какой причине он будет в мире в уединении в тонком теле? Так невозможно. Вы решили взять модели поведения из сказок из детства, и они как бы определили вашу нынешнюю психологическую личность, так или нет? Оказали влияние? Я думаю, здесь вопрос не про смирение. Гармония — это гармония. И смирение — это более высокая ступень. Это следующая стадия, когда вы уже научились быть в гармонии. Когда вы научились быть в гармонии, это значит… Вы научились уравновешивать энергии, выводящие вас из баланса. Вот вы можете позволить себе роскошь смирения. Это следующая ступень.
Эти великие риши увидели хрупкость человеческой природы и дали эти рекомендации или дисциплины, чтобы сделать его сильным. Они сказали: прилагайте усилия. Давайте стараться не причинять вреда другим, быть правдивыми и соблюдать все остальные достоинства, которые они изложили. 10 принципов ямы. Ахимса, не насилие, не наносить вреда другим мыслью, словом или делом. Сатья, правдивость, воздерживаться от лжи и ложных обещаний.
Мы говорили много об Ахимсе. Принцип сатья означает всегда держаться истины. Не лгать — это только его грань, этого принципа. А прежде всего — это держаться истины всегда. И под истиной понимается дхарма, ну, на своем уровне понимания. Внутренние истины и внешние истины, которые выражены в шастрах или выражены в дхарме, которой ты следуешь. Иногда, допустим, считается, что даже если вы скажете неправду, но это делается ради истины, то вы исполните дхарму, вы исполните сатью. Например, мантры, тантрические учения, методы иногда скрываются, и вы не можете их раскрыть непосвященным. И в тантрах говорится, что если вот тебя спрашивают о каких-то учениях, ты должен сказать: я не в курсе. Ну, чтобы не напрягать. Допустим, говорят: а можете мне передать вот такую мантру? Ну, я не в курсе. Но вы не покривите душой, потому что вы это делаете ради дхармы. Это единственное, когда можно, ну, как бы, внешнюю сатью не исполнять, а исполнять внутреннюю сатью. Самое учение. Ради сохранения учения. Потому что многие учения, они хранятся за 7 печатями, в тайне. Их невозможно рассказывать всем подряд. Но если вы скажете, что нет, я вам не скажу, потому что вы не готовы, и тексты запрещают вам, у вас не хватает качеств, человек разозлится, обидится и скажет, что вы его неправильно оцениваете. Ну, может, это, ну, я просто не знаю, не в курсе. Не понимаю, о чем вы говорите вообще. Тогда так мастера делают. Они скрывают свою реализацию. Или если они видят неготового человека, человек приезжает: я хочу у вас учиться, мой великий мастер. Я какой я мастер, я вообще ничего не понимаю. тебе кто-то наплели что-то про меня. Я просто делаю, плету циновки, там, горшки леплю. Это махасидха. Не, иди там, там поищи кого-нибудь другого. Но они не то чтобы лгут. Видя невозможность установить связь гуру-ученик или неготовность сосуда и сострадания, они проявляют такую лилу, игру. Но сатья, она сохраняется. Это особенности принципа сатья. Это такая искренность в дхарме и правдивость, но она глубже, чем просто вот говорить то, что думаешь. Держаться истины всегда. Ради истины. Закон силы, закон джунглей тоже есть. Если в джунгли пойдете, там смиренных сожрут быстро. Звери. Можно проявлять шакти и соблюдая ахимсу. По совету Рамакришны, который в рассказе про мудреца и змею говорил: «Я тебе сказал не кусать, но я тебе не запретил шипеть». Там, когда змею сбили, она приняла обет ахимсы. Раньше ее боялись все мальчишки, а потом никто ее не боялся. Там били палками, прогоняли. Она пришла жаловаться святому. Он сказал: «Ты приняла обет ахимсы, никого не пускать, не кусать. Но ты же не принимала ни на кого не шипеть. Поэтому можешь защищать себя и шипеть немного».
Астея. Не воровать, не завидовать и не входить в долги. Брахмачарья. Божественное поведение, контролировать похоть и оставаться холостяком, будучи одиноким, и сохранять верность в браке.
Для семейных своя брахмачарья, для саньяси своя. Есть разные нюансы. Но все они основаны на контроле вожделения, управлении сексуальной энергией, преображении ее в энергию кундалини.
Шама — терпение. Сдерживать нетерпимость к людям и нетерпение к обстоятельствам. Крити — стойкость, преодолевать неуверенность, страх, нерешительность, непостоянство и изменчивость. Дая — сострадание. Преодолевать бессердечные, жестокие и бесчувственные чувства ко всем существам. Арджава — честность, прямота, отказ от обмана и проступков. Митахара — умеренный аппетит, не есть слишком много и не употреблять в пищу мясо, рыбу, птицы или яйца. Шауча — чистота, избегать нечистоты в теле, уме и речи. Ниямами являются хри, раскаяние, скромность и проявление стыда за проступки. Сантоша — удовлетворенность, стремление к радости и безмятежности в жизни. Дана — дарение. Отдавай десятину и делай щедрые дары, не думая о награде.
Для домохозяев. Для саньяси — дана. Их самоотдача, их сева на благо всех живых существ, их садхана.
Астикья — вера. Твердо верь в Бога, богов, гуру и путь к просветлению.
А иногда спрашивают, а если нет такой твердой веры? Зарождай решимость ее иметь. И молись об обретении такой веры. То есть это процесс, это не сразу появляется. Это длительный процесс выработки. Это как, а если нет денег? Ну, работай, чтобы заработать, все будет. А если нет такой решимости? Молись, чтобы такая решимость появилась. То есть ты всегда можешь начать с чего-то малого. Молитва обладает огромной силой. И даже если у нас нет каких-либо качеств, само намерение эти качества вырабатывать и воспитывать, обращение к высшим существам, молитва о помощи уже направляет наш ум на то, чтобы эти качества постепенно появлялись. Да, сильной веры нет, но ты можешь хотеть иметь сильную веру. И вот здесь уже ты не можешь сказать, а я не хочу иметь сильную веру. Ты уже должен хотеть ее иметь как садху. А если ты ее не хочешь иметь, ну, как бы, тогда ты не садху. Значит, ты должен хотеть иметь сильную веру, понимая в качестве точки, начальной точки отсчета отсутствие веры. И когда ты хочешь иметь сильную веру, ты можешь о ней молиться. Просить о благодати, о благословении на сильную веру святых. Ты можешь прилагать усилия, чтобы эту сильную веру вырабатывать. Но ты уже движешься в определенном направлении. Вот так происходит в жизни садху. Все возможно, но все имеет свою цену, все требует пройти определенный путь.
Ишвара Пуджана – поклонение Господу, культивирование преданности посредством ежедневного поклонения и медитации. Сиддханта Шравана – прослушивание писаний, изучая учения и слушая мудрецов из своей линии. Мати – познание, развивая духовную волю и интеллект под руководством гуру. Врата – священные обеты, добросовестно исполняя религиозные обеты, правила и предписания. Джапа – рецитация, ежедневно повторяй мантры. И тапас – аскетизм, исполняя садханы, покаяние, тапас и жертвования. Сравнивая ямы с неямами, мы находим, что сдержанность, невредимости, ахимсы позволяет практиковать хри, раскаяние. Истина приносит состояние сантоши, удовлетворенности. И третья яма, астея, нестяжательность, должна совершенствоваться до третьей неями, отдачи без всякой мысли о награде.
То есть сначала нестяжательство, а потом и вообще раздача, благотворительность, жизнь для других полностью, чтобы можно было отдавать и то, что есть. Сначала уменьшать, быть довольным малым, не стяжать, а потом все отдавать во благо других живых существ. Вот так мы эволюционируем.
Сексуальная чистота приносит веру в Бога, богов и гуру. Кшама, терпение, является базой для Ишвара Пуджаны, поклонение, как тхрити, стойкость, основанием для Сиддханта Шраваны.
Чтобы поклоняться Богу, нужно терпение. Годами одни и те же арати, одни и те же мантры, одни и те же баджаны, одни и те же мурти. В общем, развлечений нет особо в жизни садху. Пятнадцать лет. Баджан Мандала Сутра. Как вам, нормально? Это в любой религии так. Всю жизнь в монастыре. Утреннее богослужение, вечернее, ночное. Там по два часа, по четыре часа выстаивать. Для этого терпение нужно. Если у вас много мирских желаний, вы хотите наслаждать себя, наслаждаться, развлекаться, рано или поздно вам это надоест. Вы подумаете, чего я здесь делаю? Одно и то же, скука какая. Как говорят, я бы мог служить разведке, сниматься в кино, а тут я вот... Но если вы понимаете принцип терпения, вы понимаете, да, это надо. Это очищение чувств, очищение моей кармы. И внезапно вы открываете такое измерение, где терпение больше не нужно. Одна и та же садхана, но она раскрывается так глубоко каждый раз, и в ней столько нюансов рождается, столько благодати и мудрости, что вы приходите с большим воодушевлением, чем на какой-нибудь суперинтересный развлекательный концерт. И вам там скучно было бы. А на баджан мандалу, на пуджу, на сутру вы приходите как волнующую встречу, как что-то действительное, настолько мистически глубокое, увлекательное, потому что раскрываются нюансы, потому что божества начинают с вами разговаривать, потому что благодать нисходит, потому что знаки проявляются, потому что возникают внутреннее откровение, пророчество, ваши тонкие контуры сознания вдруг получают живительный нектар от упасаны, поклонения. И вроде бы все одно и то же, а насколько захватывающе все. Мистерия, контакт связи с Богом. И вот когда у вас вы выходите на этот уровень, на уровень благодати, терпения уже не нужно, вам нечего терпеть, потому что нет никакой скуки, а есть интерес, благодать. Это сеанс связи с Богом, который вы ждете каждый день. Это уровень, значит, ваши органы чувств очистились. Ишвара Пуджа, Ишвара Пранитхана достигла определенной чистоты. Потому что верующим и не скучно читать мантры. Он с азартом их читает, с вдохновением, потому что каждая мантра, каждый круг — это прорыв, откровение, открытие, глубина. Это не является тапосом, в общем-то. Это является радостным благословением.
Ямадая, сострадание, безусловно, приносит мати, познание. Аджава, честность, отказ от обмана и всех проступков, является фундаментом для врата принятия священных обетов и добросовестного исполнения их. Митахара, умеренный аппетит, это то место, где начинается йога, и вегетарианство необходимо для того, как практика джапы, повторение священных мантр, сможет принести свою истинную пользу в жизни. Шауча, чистота в теле, речи и разуме, является основой и защитой для всех аскез.
К чистоте мы приходим с разных сторон. Внешняя чистота. Чистота тела. Чистота отношений. Затем чистота энергетических каналов, чистота чакр, праналинга. Затем чистота мыслей, чистота тонкого тела, наше мышление. А затем чистое видение. И мы обнаруживаем, что если внутри нас появляются какие-то нечистые вещи, они бросают вызов нашему стремлению быть в чистоте. Мы хотим иметь чистые каналы, они почему-то забиваются, и праны опускаются. Это вызов энергетическому телу. Постоянно надо поддерживать себя в форме. Мы хотим иметь чистые мысли, а мысли разные бывают. Тоже вызов. Мы хотим пребывать в чистом видении. Иногда омраченное видение может из-за кармы накатывать. Тогда мы понимаем, что чистота — это привилегия. Это не то, что дано душе по рождению в этом мире. Потому что сам этот мир состоит из нечистых татв, шутхатв, ашутхатв. То есть область шутхатв — это область пяти высших чистых татв. Это сфера Шивы, Шакти, сада Шивы, Ишвары, садвиди. А мы-то попали как раз в мир, где есть нечистые татвы. И чтобы удерживаться сознанием, пранами в чистых татвах, нам постоянно надо прилагать усилия. То есть религиозный уровень чистоты отличается от светского уровня. Религиозный уровень чистоты — это очень возвышенная бхава, это сознание мира богов, это тонкие чистые каналы, это ветер в центральном канале, это проникновение в сакральные божественные тайны. И в мирской жизни не существует стандартов чистоты, которые присущи дхарме. И они просто отсутствуют. Почему? Потому что в мирской жизни нет тапоса. А без тапоса проникновение на уровень чистых татв невозможен. Поэтому духовная, религиозная жизнь предполагает исполнение строгой дисциплины тапоса ради проникновения в чистые татвы и удержания этих стандартов. Это так же, как в обычной мирской жизни не существует академического музыкального профессионализма. Даже если кто-то умеет играть там, на дворовом уровне, ну, он выше не поднимется. Потому что он не учился много лет в консерватории, он не прошел вот эту школу мастеров. Его потолок, ну, очень такой мирской. А чтобы обрести такой уровень музыкального мастерства и виртуозности, нужен тапас. То же самое чистота – это тоже уровень виртуозности, восприятия и энергии. И чтобы ее обрести, нужен тапас годами. Но когда мы обнаруживаем в себе эту чистоту, мы понимаем, что мы получили сокровище, которое будет с нами всю жизнь. Которое является самым сокровенным и дорогим, которое является очень редким, очень драгоценным на Земле. И оно дороже всех денег и миллиардов, потому что это сокровище открывает все, что возможно. Секрет святых, богов, ситхов – это чистые таттвы. Чистые таттвы рождаются из чистоты их сознания. А чистота их сознания происходит от чистоты Шивы, Шива-таттвы. И все чистое, оно сокрывается в мире на Земле, как какая-то волшебная драгоценность. Оно хранится самайей, тайными за семью печатями. Это то, что ревностно охраняют боги и дакини. Все это принцип чистота, шауча. И начинается такая чистота, соблюдение самайи и этики. Самайи с гуру, с учением, друг с другом. И она плавно перерастает в чистое видение. Сначала как практика, а затем как повседневное состояние. И тоже мы должны поставить себе задачей научиться видеть чисто. Научиться говорить чисто. Научиться строить чистые взаимоотношения. Научиться думать чисто. Чтобы проникнуть в эту сакральность, священность и удерживаться всегда на этом уровне.
20 ограничений и предписаний являются первыми двумя из 8 частей аштанга-йоги, составляющих фундаментальный этический кодекс индуизма. Поскольку он краток, весь код можно легко запомнить и пересматривать ежедневно на семейных встречах в каждом доме. Ямы и ниямы являются необходимой основой для всего духовного прогресса. Они приводятся во многих писаниях, в том числе Шандилья и Вараха Упанишадах, Хатха-йога Прадипики Ангараханатхи, Тирумантирам Риши Тирумулара и Йога-сутрах мудреца Патанджали. Все эти древние тексты содержат 10 ям и 10 ниям, за исключением классической работы Патанджали, в которой перечислено только 5 из них. Патанджали перечисляет ямы, такие как Ахимсу, Сатью, Астею, Брахмачарию и Апариграху, и ниямы, как Шауча, Сантоша, Тапас, Сватхьяя и Ишвара Пранидхана. В индуистской традиции задача матери в первую очередь заключается в том, чтобы формировать характер в детях и тем самым постоянно улучшать общество. Матери могут изучать эти руководящие принципы и обучать им детей, таким образом воспитывая как их, так и самих себя. Каждая дисциплина фокусируется на различных аспектах человеческой натуры, ее сильных и слабых сторонах. Взятые как общая сумма, они охватывают весь человеческий опыт и духовность. Вы можете преуспеть, придерживаясь некоторых из них, но не так хорошо в других. Этого следует ожидать. Таким образом, это определяет садхану как совершенную. Ваша божественная колесница. Ямы и ниямы и их функции в нашей жизни можно сравнить с колесницей, которую тянут 10 лошадей. Пассажир внутри колесницы — твоя душа. Сама колесница представляет ваше физическое, астральное и ментальное тело. Возница колесницы — ваше высшее «я», ваша личная воля. Колеса — это ваши божественные энергии. Ниямы или духовные практики представляют собой энергичных лошадей, называемых Ри, Сантоша, Дана, Астикья, Ишварапуджана, Сиддханта Шравана, Мати, Врата, Джапа и Тапас. Ямами или ограничениями являются поводья, называемые Ахимса, Сати, Астея, Брахмачарья, Кшама, Крити, Дая, Аджава, Митахара и Шауча.
Так, поводья — это яма, 10 поводьев, а лошади — это не яма. Качества, которые ведут нас и которые усмиряют нашу по пути освобождения.
Крепко держись за поводья, колесница. Ваша воля направляет сильных лошадей, чтобы они могли быстро и галантно бежать вперед, как динамичная единица. Итак, когда мы сдерживаем низшие инстинктивные качества, поддерживая ямы, душа движется вперед к месту назначения в состоянии сантоши. Сантоша, покой — это вечное удовлетворение души. На самом глубоком уровне душа всегда находится в состоянии сантоши. Но внешняя склонность души затуманивается несдержанностью инстинктивной природы, несдержанностью интеллектуальной природы, несдержанностью эмоциональной природы, несдержанностью самого физического тела. Поэтому держите поводья покрепче.
Так, несдержанность означает, что есть карма, есть тенденция, и она проявляется в виде энергии. Энергии тела, энергии речи, энергии мысли. Поэтому есть три несдержанности, связанные с телом, речью и умом. Когда карма проявляется бесконтрольно, без поводьев, без усмирения, то эти три несдержанности проявляются. И напротив, нам нужно усмирить тело, немножко усмирить речь, а речь — это и прана тоже, и усмирить ум. И в конечном счете нам нужно проявить освобождение тела, освобождение речи, освобождение ума, соединить недвойственный свет пустотного осознавания с этими тремя измерениями. Так, чтобы из них, из кармического тела, кармической речи и кармического ума родились просветленные божественные джняна-деха, пранав-деха и ситха-деха. И сдерживание энергии тела, речи, ума – это первый шаг к тому, чтобы началась духовная алхимия. Сдерживать ум означает, мы не думаем, что попало, а думаем только то, что полезно дхарме, и только то, что соответствует дхарме. Обычно люди не очень думают о том, что ум надо контролировать, что ум подлежит воспитанию. Они считают себя умом, поэтому, когда они что-то думают, они это считают собой и верят в то, что думают. В этом и подвох. Когда мы думаем и верим в то, что думаем, не имея более высокого самоосвобожденного сознания, мы становимся заложниками думания. И бывает так, что под влиянием информации сегодня мы так думаем, а завтра так, и рано или поздно ум нас подводит. Потому что мы начинаем думать ошибочно. Но усмирение ума означает не верить тому, что думает ум, или верить, но с оговоркой, критично. Поставить над умом более высокого контролера, волю, будхи, осознавание. Отсюда рождается контроль речи. Мирской человек, не контролируя речь, считает, что он может говорить все, что угодно, как считает нужным, и никто ему не указ. В случае садху контроль речи очень важен, поэтому сознательно есть целые врата, мауна-врата. Просто молчать какое-то время, контролировать речь, контролировать язык. Или говорить только хорошие слова, правильным образом, только дхармичные слова, не говорить лишнего. Много в отношении речи есть тайн. Тогда, когда речь берется под контроль, рождаются ваксидхи. Сила речи, богиня Сарасвати в языке пробуждается. Таким же образом, контроль тела включает в себя контроль энергии. Тело должно быть воспитано асанами, пранаямами, работами с чакрами, ветрами, каналами. Самоограничение, взнуздывание должно быть постоянно. Тогда, когда мы обнаруживаем, что внутри нас есть неконтролируемые эмоции, мы должны заметить это и взяться за их контроль. Или когда мы обнаруживаем в себе склонность к болтливости, мы снова берем под контроль. Или когда мы обнаружим склонность мыслить очень необузданно, мы снова должны взять, обратить на это внимание и взять под контроль. До тех пор, пока наши энергии не станут послушными и управляемыми, послушными воле и внутреннему наблюдателю. Часто мы считаем свои мысли, свою речь, свое тело собой и не считаем нужным их контролировать, как-то воспитывать, потому что считаем, ну таким уж я уродился, меня не изменить, вот такой он, как я есть, принимайте меня все, вот он я. И что надо сказать? Для других, особенно если это садху, принять другого, как он есть, не составляет никаких проблем. Принять, допустим, неведение, принять заблуждение, даже клеши, да никаких проблем, разве это сложно? Если ты зародил чистое видение, ничего сложного. Но для самого садху очень важно работать с собой. И очищать то, что должно очищать, исправлять то, что надо очистить. И эта работа не должна прекращаться. При этом это не должно сопровождаться чувством сжимания сознания, унылости и греховности. Мы работаем над собой не из чувства вины, не из чувства ущербности или неполноценности. Во зрении мы должны принять абсолютную точку зрения. Я являюсь брахманом. Такой, как я есть, даже с изъянами, со всеми кармами, несмотря на это, я являюсь брахманом. Это даже не подлежит обсуждению. Затем на уровне внутреннего божества я являюсь избранным божеством, дататрия, ну как бы малым избранным божеством. На уровне иллюзорного тела, когда преображаюсь, божество, читаю мантры. То есть чистое видение в отношении себя. То есть мы не говорим, что надо зарождать греховность, чувство вины на уровне воззрения или на уровне тонкого тела. Мы говорим, что мы занимаем абсолютную позицию и чистое видение. Но в поведении, в относительном, мы видим, над чем нам надо работать, и продолжаем работать. Мы не оставляем какие-то изъяны, слабости непроработанными. Даже если это требует длительного времени, мы с ними все равно работаем. Неважно, сутрами, методы, антары тантры или тантры, все равно мы их очищаем. Все равно все клеши должны быть очищены, и все качества должны быть воспитаны. Но делаем мы это уже из абсолютного воззрения и уже из чистого видения себя как божества. Это принципиальный момент.
Важно понимать, что ямы, ограничения не являются недосягаемыми для самых простых из нас. Независимо от того, где мы находимся в масштабах жизни, мы все начали с самого начала. Снизу, не так ли? Это наша философия, это наша религия, это эволюция души. Мы совершенствуемся жизнь за жизнью. И эти руководящие принципы, ямы и неямы, ограничения и практики, являются дарами наших риши от самого Бога Шивы, переданных через них, чтобы позволить нам судить о себе относительно этих столпов добродетели, касательно того, как далеко мы продвинулись или заблудились. В раннем детстве мы как дети. Мы ни от чего не сбиваемся. Мы бегаем туда-сюда и всюду, не подчиняемся всем правилам, о которых мы не можем вспомнить. Когда говорят о них, мы игнорируем любое предостережение. Мы игнорируем любые предостережения. В подростковом возрасте мы навязываем свою волю обществу, хотим изменить его, потому что нам не нравится его власть. Желая проявить себя самым творческим образом, непокорная молодежь отделяет себя от других людей, детей и взрослых. Они действительно вносят изменения, но не всегда к лучшему. Став взрослым, мы видим и прошлое, и грядущее будущее старости, и, опустив голову, мы озабочены накоплением достаточного количества, чтобы довести жизнь до ее неопределенного конца. Когда накоплений станет достаточно, мы оглянемся на дисциплинированных детей, на недисциплинированных детей, упрямых, непослушных подростков, и выдержанных, сосредоточенных взрослых, и попытаемся мотивировать все три группы. В нашей великой религии Санатанадхарме, известной сегодня как индуизм, 20 заповедей, ямы и ниямы, ограничения и предписания являются руководящими принципами, которые мы используем для мотивации этих трех групп. Это руководящие принципы, которые они используют, чтобы мотивировать себя, поскольку каждая группа мистически независима от других. Ахимса. Первая яма. Чтобы практиковать ахимсу, нужно осуществлять сантошу, удовлетворенность. Садхана состоит в том, чтобы искать радости и безмятежности в жизни, оставаясь довольным тем, что человек имеет, знает, делает и теми, с кем он общается. Несите свою карму весело. Живите своей ситуацией умиротворенными. Химса или травма и желание причинить вред происходит от недовольства. Риши, которые раскрыли принципы дхармы или божественного закона в индуистских писаниях, прекрасно знали потенциал человеческих страданий и путь, который мог бы предотвратить их. Для них одна духовная сила, протекая сквозь все вещи в этой вселенной, одушевленные и неодушевленные, придавая существование своим присутствиям. Для них жизнь была последовательным процессом, ведущим все души без исключения к просветлению, и никакое насилие не могло быть перенесено в высшие пределы этого восхождения. Эти риши были мистиками, чье откровение раскрыло космос, в котором все существа существуют в переплетенной зависимости. Целое содержится в части, а часть — в целом. Основываясь на этом познании, они преподавали философию, заключающуюся в том, чтобы не разделять себя и других, утверждая, что в конечном счете мы не отделены ни от мира и его проявленных форм, ни от божественного, которая сияет во всех вещах, во всех существах, во всех людях. Из этого понимания единства возникла философия, возникла философская основа практики ненасилия и древней приверженности индуизма к ней. Мы все знаем, что индусы, которые сегодня составляют 1/6 от человеческой расы, верят в существование Бога повсюду, как всепроникающую, сияющую энергию и сознание. Это основное убеждение создает отношение возвышенной терпимости и принятия по отношению к другим. Даже терпимости недостаточно, чтобы описать сострадание и почтение, которым индусы придерживаются внутренней святости во всех вещах. Поэтому действия всех индусов оказываются мягкими или ахимсой. Не хотелось бы причинять вред тому, что почитаешь. С другой стороны, когда фундаменталисты любой религии учат неумолимой двойственности, основанной на доброте и зле, человеке и природе или боге и дьяволе, это создает друзей и врагов. Эта вера является святотатством для индусов, потому что они знают, что отношения, являющиеся побочным продуктом, являются полностью дуалистичными, и для того, чтобы добро одержало победу над тем, что является чуждым или злым, оно должно уничтожить то, что считается злом. Индус не смотрит ни на что, как на зло. Для него земля священна. Небо священно, солнце священно, его жена — богиня, ее муж — бог, их дети — девы, их дом — храм. Жизнь — это паломничество к мукти или освобождению от перерождения, которое когда-то будет достигнуто. Это конец реинкарнации в физическом теле. Находясь в священном паломничестве, никто не хотел бы причинять кому-либо боль по пути, прекрасно зная, что переживания на этой стези являются его собственным творением, хотя, возможно, разыгрываются через других.
Итак, ахимса основана на глубинном понимании чистоты и святости всей жизни. Для индуиста земля священна, небо священно, солнце священно, поэтому мы поем мантру Буми Мангалам, Агни Мангалам, Ваю Мангалам. Жена – богиня, если это мирской человек. В случае саньяси, то божество – это его сосед по комнате, самайный брат. Ее муж – бог. В случае саньяси – самайный брат, бог. Их дети – девы. В случае монашеской санки – младшие девы. Есть старшие девы. Есть равные вам девы. Все девы. Их дом – храм. Жизнь – это паломничество к мукте, освобождению от перерождения, которое когда-нибудь будет достигнуто. Это и есть основа ахимсы. И то, что уважается, то, что почитается, к нему не может быть применено насилие. То есть ахимса основана на чистом видении, на очень высоком стандарте святых и священных текстов. Ooh.